Говорит Радио Свобода. За какие слова красноярскому депутату Константину Сенченко пришлось извиняться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым? Кто выигрывает, а кто проигрывает от разрыва российско-украинских торговых отношений? Для чего 5 лет назад в России был создан Следственный комитет? Здравствуйте! Эти и многие другие темы в программе «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня пятница, 15 января. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 12 января назвал представителей внесистемной оппозиции России врагами народа, пытающимися нажиться на экономической ситуации, и призвал, цитата, «относиться к ним как к предателям». Текст заявления доступен на официальном сайте правительства Чечни. За этим последовала целая история. Красноярский беспартийный депутат Константин Сенченко назвал Кадырова позором России, дал интервью Радио Свобода, но вечером в четверг в разговоре уже с телеканалом Life News якобы извинился перед Кадыровым. Утром в пятницу Константин Сенченко сообщил радиостанции «Эхо Москвы», что не общался ни с Life News, ни с журналистами телеканала «Грозный ТВ», на сайте которого также появились сообщения о якобы принесенных им извинениях. В пятницу же Сенченко заявил, что после разговора с одним уважаемым человеком, эта цитата, изменил свое мнение и, еще одна цитата, убедился в авторитете лидера Чечни. Затем на сайте Life News появилась видеозапись, на которой запечатлен Сенченко, приносящий свои глубокие извинения и говорящий также, что он убедился в высоком авторитете Кадырова. Свой выпад в адрес главы Чечни Сенченко объясняет тяжелой экономической ситуацией в стране. Кадыров извинения Сенченко принял. Итак, корреспондент Радио Свобода в четверг встречалась с Константином Сенченко и спрашивала его, не боится ли он мести со стороны главы Чечни, что думает об экономической и политической ситуации в России, не собирается ли уезжать из страны. И это интервью мы сейчас предлагаем вашему вниманию.
Меня как бы побудило написать это его вчерашнее заявление, где он вот так огульно назвал всех оппозиционеров несистемных врагами народа. Я тоже как бы несистемный оппозиционер, я ни в какой системной партии не состою. Тем не менее, честно работаю в Красноярском городском совете, стараюсь что-то сделать для людей. Когда вот такого высокопоставленного чиновника я слышу заявление о том, что мы все тут враги народа, и нас нужно судить, но это не может не возмущать. Мы живем в Сибири, в Красноярске, сами знаете, такие сложные экологические условия, серьезный климат. Сложный, жесткий. Выходные ожидаем там -41 градус мороза. И когда вот ты работаешь, да, а потом из уст вот таких вот высоко поставленных как бы людей слышишь, что ты, оказывается, враг народа, и тебя нужно судить, но это не может не возмущать. И у меня возникают такие же взаимные претензии, ну, к Рамзану. Да, вот эти его великие звания, там, академик, герой. Если говорить по-честному, это тоже меня очень сильно раздражает, да, потому что как человек, который имеет там 3 высших образования, который понимает, что такое вообще звание академика, как вот тяжело было заслужить во все времена, что для того, чтобы стать академиком, нужно было сильно что-то сделать для науки. И когда у нас вдруг чиновники начинают обвешиваться бесконечными этими регалиями, медалями, ну, меня это возмущает. И возникает резонный вопрос, кто дал право, как бы, да, вот этим людям обвешивать себя вот этими бесконечными званиями и регалиями и всех обвинять, кто с такой позицией не согласен. Поэтому накипело, как говорится, и высказал. Такой реакции, конечно, не ожидал, что выйдет на федеральный уровень, но просто действительно накипело.
Что конкретно вы думаете по поводу происходящего в России с экономической точки зрения, например?
Я считаю, что мы идем к экономическому коллапсу, да, причем идем уверенно, уверенными шагами. Поражает реакция правительства, которое заверяет о том, что никаких системных ошибок они не делают. Они считают, что они все делают правильно. Вот это вот нежелание признавать свои ошибки, нежелание как бы менять свой взгляд на мир, нежелание уйти в отставку, потому что любой приличный человек, который с работой не справляется, а это же не их личный бизнес, это все-таки дело всей страны, они отвечают за людей, это 140 миллионов человек. Если вы не справляетесь, вы скажите честно, мы не знаем, как надо заниматься этой работой, мы не умеем, мы не хотим, мы не желаем. Честно уйдите в отставку, дайте нормальным, адекватным людям заниматься экономикой. Поэтому я считаю, что перемены как бы они необходимы, никто не призывает никаким там революционным шагам, но должны прийти грамотные, спокойные, профессиональные люди, которые знают, как надо заниматься экономикой. Но все-таки у нас очень талантливый народ, и у нас есть как бы потенциал роста, у нас есть точки роста. Этим надо заниматься. Просто плыть по течению, как бы, да, ну, совершенно понятно, куда мы сегодня плывем. Никаких вариантов там того, что мы вдруг начнем развиваться вот в этой, как бы, при этой команде управленцев, как бы, я не вижу. Поэтому все-таки нужны, скажу, еще раз, спокойные кадровые перемены.
Как вы думаете, с политической точки зрения, учитывая предстоящие выборы различного уровня, что можно ждать?
Мне бы, конечно, хотелось, да, каких-то там позитивных перемен, но я при этом прекрасно понимаю силу как бы телевизора, прекрасно понимаю, что способность манипулировать сознанием населения достигла сегодня огромных высот, поэтому будут перемены, не будут, я не знаю, они в любом случае будут, да, потому что ну, жизнь сама, как бы, жизнь не обманешь. Можно на какое-то время как бы какие-то процессы там задержать, утаить, но это как заболевание, да, вот как хроническое заболевание, которое в любом случае развивается, и в какой-то момент как, будет некий итог, да. Но случится это в 16-м году, либо не в 16-м, я не знаю. Возможно, вот в этот еще раз, как бы, да, удастся каким-то образом, там, за счет манипуляций мнением людей, добиться, как бы, успеха и остаться у власти. Но если мы действительно хотим все-таки, чтобы страна развивалась, нам нужно в 16-м году сделать так, чтобы пришли, как бы, все-таки нормальные, как бы, свежие, адекватные люди к власти.
А вы конкретно писали Рамзану Кадырову, да, к нему обращаясь, о том, что не мешайте людям, которые любят свою страну, что-то делать. Вы конкретно что делаете для развития страны?
Ну, во-первых, как бы, я самое главное, что я делаю, да, это я как бы вот живу на этой земле и честно работаю. Все, что я в жизни сделал, в том числе свой бизнес, я все сделал с нуля, ни разу не работая чиновником, ни разу как бы ничего не приватизируя. Это как раз вот те люди, в том числе и я, да, которые вот умеют создавать что-то с нуля. Да, это ну, очень, очень ценные качества. Да. Я как бы занимаюсь производством, я занимаюсь новыми технологиями, я как бы стараюсь двигать экономику именно в том направлении, куда двигается мир. Я говорю о том, что нам нужна как бы инновационная экономика сегодня, да, что не нужно, хватит продавать нефть, это уже не актуально, это вчерашний день. А все-таки будущее за умными, талантливыми людьми, и нужно их поддерживать. Я занимаюсь тем, что поддерживаю сегодня стартапы, поэтому мне-то есть что сказать, как бы. И обвинять как бы меня в том числе в том, что я там враг своей страны, ну это, мне кажется, просто хамство и совершенно неправильно.
Как депутат городского совета Красноярска, о каких успехах и достижениях вы можете рассказать?
Ну, надо понимать, что депутат городского совета все-таки это в основном такая рутинная работа. Это, ну, очень сложно на некий там системный, точнее федеральный, там, международный уровень выставить наши заслуги, потому что это, ну, 99% это кропотливая работа. Монотонная, кропотливая. Это жалобы пенсионеров, это дороги, это ЖКХ. То есть мы огромную работу делаем, поскольку порой даже ее, может быть, не видно. Мы там принимаем генеральный план развития города Красноярска. Мы пытаемся добиться ситуации улучшения экологии в городе Красноярске. Да, сегодня у города нет полномочий, тем не менее, мы привлекаем к этому внимание. И, ну, то есть житейские совершенно вопросы, да, приходят люди, там, жалуются. У кого-то была служебная квартира, и человек 20 лет прожил в этой служебной квартире, его сегодня выселяют. А у него там 3 ордена, и он не знает, куда ему дальше идти, у него еще 2 детей. То есть, вот я же работаю на самых как бы низах, это проблематика, которая вот людей как волнует, да, это самые простые проблемы. Именно ими занимаемся.
Вы ожидаете какую-то реакцию от Рамзана Кадырова?
Ну, на самом деле, мне ну, абсолютно все равно, будет эта реакция или нет. Это после написал первую для себя, да, потому что для себя и для своих друзей. Потому что вчера, когда я обсуждал со своими знакомыми вот эту позицию Рамзана Кадырова, когда он обвинил всех оппозиционеров и объявил их врагами народа, я очень многих слышал в голосе страх. Люди сильно боятся, люди не понимают, как им жить дальше, там, уезжать из страны, не уезжать. И именно поэтому как бы, я взял на себя вот эту роль и публично как бы, сказал то, что, о чем ну, многие люди думают, но боятся сказать публично. Может быть, там, мой поступок все-таки послужит каким-то толчком, каким-то переменам, и больше нормальных, адекватных людей все-таки примут решение остаться и дальше заниматься тем, чтобы обустраивать нашу страну, а не уезжать.
А вы не опасаетесь, что возможно воздействие на физическом уровне на вас какое-либо за этот пост?
Я как бы допускаю все, что угодно, но я вот в силу своих убеждений, я все-таки фаталист, я считаю, что то, что должно произойти, оно произойдет. В любом случае, независимо от того, хочу я это или не хочу. Поэтому на все как бы есть воля Бога, как будет, так будет. Но я должен делать то, что я считаю нужным, вот, исходя как бы из своих внутренних ощущений. Вот, как я считаю, я это сделаю. А что будет, ну, как будет, так будет. На все как бы воля.
А вы говорите, что многие ваши знакомые, друзья помышляют уехать из России, а у вас такие мысли не посещают?
Ну, во-первых, ехать некуда. У меня, в отличие от наших очень многих чиновников, нет ни квартир, ни дворцов, ни счетов за границей. Первый момент. А второй момент, у меня здесь как бы все-таки лежат мои предки, да, здесь корнями как бы уже прирос как бы к Сибири, и вот все бросить, как бы уехать на новое место, вот все-таки нет такого желания. Ну, а сейчас тем более, да, потому что если я сейчас куда-то побегу, ну, то будет оцениваться как некая слабость, как некая трусость. Настоящий как бы мужчина, он не должен никуда убегать в этой ситуации.
Напомню, что это был беспартийный красноярский депутат Константин Сенченко, с ним побеседовала Татьяна Лапрат. Время свободы. Итоговый выпуск. Украина с 10 января, как известно, запретила импорт ряда российских товаров, преимущественно сельскохозяйственных, в том числе мяса, кофе, чая, кондитерских изделий и спиртных напитков, а также сигарет и кормов для животных. Как подчеркнул премьер-министр Украины Арсений Яценюк, эту меру правительство Украины приняло в ответ на аналогичное эмбарго, введенное Россией с 1 января в связи с присоединением Украины к антироссийским санкциям ЕС и США. Такова официальная версия российского правительства. Украинские экономисты сходятся во мнении, что взаимное эмбарго – исключительно политическая мера. Эксперт Центра экономической стратегии в Киеве Павел Кухта полагает, что если бы Россия и Украина были в состоянии поддерживать нормальные экономические отношения, то от этого выиграли бы обе стороны. Однако из-за российской агрессии на Украине это сейчас невозможно, но, несмотря на нынешние трудности, у Украины теперь появились шансы наладить сотрудничество с теми рынками, где всегда соблюдались правила игры, и для нее это будет очень полезно. А российский рынок больше зависит от украинского, чем наоборот, добавляет Павел Кухта.
В сумме Министерство экономики Украины дало оценку вот ущерба от санкций для экспорта Украины где-то в 450-600 миллионов долларов на фоне там порядка 40 миллиардов долларов экспорта в 2015 году. Примерно где-то 40 миллиардов будет. Соответственно, то есть это не очень много. Сумма это там 1.5% от объемов экспорта. Если мы говорим о последствиях для торговых взаимоотношений между двумя странами, то надо понимать, в 2012 году Россия начала ограничивать импорт в РФ украинских вагонов. То есть реально эти меры начали разворачиваться еще там до революции, еще при Януковиче. И все это в сумме в итоге привело к очень сильному сокращению товарооборота между Украиной и Россией. То есть российского направления в украинском экспорте упало с 30% в 2011 году до 13%, даже меньше, в 2015 году. А в сумме это кажется где-то там с 15 миллиардов долларов до там порядка 4 миллиардов долларов. Реальное для Украины это разорвало зависимость от российского рынка. Украина перестала быть рынком, ориентированным на Россию. Теперь это скорее страна, ориентирующаяся на европейский рынок, на рынок ЕС. Или на рынок Азии, потому что огромный объем экспорта идет на самом деле в страны Азии. Больше, самый большой в страны Азии.
А какие страны конкретно вы можете назвать?
Ну, страны Азии и Северной Африки. То есть это Ближний Восток, Египет, там арабские страны, Китай. Ну и Европа. Четверть экспорта идет в Европу.
А какого рода экспорт?
Самые разнообразные. То есть, в основном, есть такие экспорты Украины. Да, от зерна, аграрной продукции, там, металлургической продукции, до пищевых продуктов, до каких-то там элементов участия в цепочках производства международных. Например, там в Украине производятся компоненты к автомобилям, которые там в Европе уже собираются, где-нибудь в Словакии. Вот в Украине, там на Западной Украине развернут и наращивается это производство, которое ориентировано вот на как бы участие в таких цепочках международных производства каких-то более сложных товаров.
Я встречал мнение некоторых экономистов, которые говорят о том, что Украина полностью обеспечивает себя продовольственными товарами, даже сейчас вот в условиях...
Да, ну, в этом смысле, конечно, в Украине проблем нет. Это страна одна из, ну, очевидно, да, что там, учитывая, что там две всего, по-моему, страны, которые черноземами обладают, вот Украина одна из них. То есть проблемы прокормить себя у нее точно не будут. Более того, если там в Европе, например, аграрный сектор там сильно субсидируемый, за счет этого поддерживается вал продукции, который позволяет как бы обеспечивать им продовольственную безопасность. Да, то в Украине, в принципе, толком он практически не субсидируется, при этом его все равно хватает и на то, чтобы он там конкурентоспособно продавал на мировых рынках, и на то, чтобы прокормить собственное население. То есть в этом смысле Украине повезло, как бы проблем с едой здесь, наверное, не будет никогда.
Опять же, я наталкивался на мнение экспертов, которые говорят, что российские товары окольными путями проникают на украинский рынок. Действительно ли такое происходит? Если да, то каким образом?
Я думаю, что скорее это даже больше касается украинских товаров и их проникновения на российский рынок. Почему? Потому что дело в том, что основной импорт в Украину из России – это энергоносители. Газ, там, нефтепродукты, вот такое всякое. И, в общем-то, они идут без ограничений, их нет смысла вести контрабандой. А, как таковая, вот скорее какая-то более сложная продукция, да, перерабатывающей промышленности, она идет из Украины в Россию. Она украинская продукция этого рода более конкурентоспособна, чем российская. И, в принципе, вот какие-нибудь там сыры, пищевая продукция, машиностроительная продукция, да, частично, она как раз вот окольными путями через Беларусь, до того через вот свободную экономическую зону Крым, там, где были какие-то махинации вокруг Крыма вот с его неопределенным статусом, но сейчас это закрыли, потому что Крым под блокадой. Через такие каналы она попадала на российский рынок скрытно, потому что, в общем-то, российскому бизнесу все еще выгодно многие вещи импортировать из Украины. А касательно того, что импортировалось из России, вот если говорить не об энергоносителях, не у явных каких-то таких сырьевых товаров, которые, в принципе, никто не тормозит. Это скорее подразделение международных корпораций, когда они открывали в 90-е годы свои какие-то производства, которые покрывали бы все СНГ, весь бывший Советский Союз для них. Да, они, как правило, делали это из России, потому что в 90-е годы в России все-таки были какие-то условия для инвестиций в Украине, и долгое время вообще не было. Поэтому многие их структурные подразделения, какие-нибудь жвачки, какая-нибудь там напитки, вот какие-то такие вещи часто производятся в России, производились и везлись в Украину. Да, Украина была одним из тех рынков, которые покрывали эти производства. Но, в принципе, для такого рода корпораций у них есть такие же производства, например, в Польше, да, где-то в Восточной Европе, которые просто покрывают другой рынок, но с которым не проблема перестать везти из России, если уж там санкции ввели, и начать везти там из Турции или из Польши, или откуда-то еще. То есть, в принципе, вот этот канал скорее будет закрыт так, да, не каким-то теневым контрабандой из России, а просто тем, что они доставки перенесут на каких-то других рынков. То есть, в этом смысле Украина как бы не проигрывает и какой-то контрабанды не получает.
Я думаю, вы согласны с тем, что решение ограничить импорт российских товаров в Украину – это решение, прежде всего, политическое, и я никак не могу удержаться.
Вся эта торговая война – это политическая, безусловно. Это как бы такой часть противостояния между Украиной и Россией, которая в том числе носит характер открытой войны, поэтому это даже не самое страшное, что есть в этом противостоянии, я бы сказал так.
Подводя итог, я никак не могу удержаться от сравнений вот с российской ситуацией. Россия, ну, Владимир Путин говорил недавно в интервью журналу «Бильд» о том, что санкции чуть ли не оздоровляют российскую экономику, потому что стимулируют внутреннее производство. Вот Украина из этой войны, я имею в виду экономика, давайте вот именно на экономическом аспекте сосредоточимся, она выходит победителем?
Скажем так, если бы между Украиной и Россией были просто нормальные торговые взаимоотношения, эти взаимоотношения были прерваны санкциями, обе стороны же проиграли. Да, как проигрывают там Европа и Россия, между которыми, в принципе, там шла просто торговля. Но поскольку между Украиной и Россией есть еще вот этот, к сожалению, огромный политический элемент, который в том числе, на который завязана отсталость Украины фактически институциональная, да, когда какая-то коррупционная правящая верхушка, в принципе, привязывается к России и, с одной стороны, удерживает страну от развития, с другой стороны, в общем-то, зависит от России, да, то разрыв этих отношений, в общем-то, в конечном итоге долгосрочно скорее выигрышен для Украины. Кроме того, переориентация на более конкурентные, более открытые и менее коррумпированные рынки, чем российские, в конечном счете это хорошо, опять-таки, потому что это заставит украинский бизнес работать лучше, да, ну и в конечном счете это выгодно для экономики. То есть это может быть болезненно в краткосрочной перспективе, потому что действительно пропадают какие-то объемы внешней торговли, но с точки зрения развития это, пожалуй, выгодно, пожалуй, плюс для Украины. В то же время для России разрыв с более развитыми нормальными рынками, ну, скорее в минус.
Это был эксперт Центра экономической стратегии в Киеве Павел Кухта. Время свободы. Итоговый выпуск. С 1 января в России резко выросли штрафы для людей, не вовремя оплачивающих счета за коммунальные услуги. В этом году, скорее всего, скоро начнет действовать еще одна так называемая стимулирующая мера. Как рассказал в конце декабря российской газете заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис, всем, кто еще не установил в своих квартирах и домах счетчики на воду, все-таки придется это сделать в ближайшее время. Вступают в силу повышающие коэффициенты к нормативу, которые сделают воду из-под крана практически золотой. С 1 января для них норматив должен вырасти в 3 раза, а с 1 июля увеличится уже в 5 раз. Это решение должно быть утверждено в конце января. Председатель Российского общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков согласен с тем, что счетчики воды и тепла нужны в квартирах, однако он уверен в том, что если бы в свое время была принята государственная программа бесплатной установки таких счетчиков, то и государство, и потребители только бы выиграли. Что касается увеличения штрафов за просрочку платежей за коммунальные услуги, то, по мнению Михаила Аншакова, власти вновь защищают не граждан, чье экономическое положение ухудшается, а компании, предоставляющие услуги ЖКХ, чья деятельность очень непрозрачна.
В условиях кризиса у многих просто есть объективная причина не платить. и задерживать иногда оплату за услуги ЖКХ, поскольку действительно доходы резко снизились населения, а эти услуги постоянно растут. Причем стоимость этих услуг растет опережающими инфляцию темпами значительно. Естественно, это объясняется вполне объективными экономическими причинами, что многие граждане не в состоянии оплачивать эти услуги. У нас государство выделяет дотации для тех граждан, которые в силу своих там низких доходов не в состоянии оплачивать эти коммунальные услуги, но, во-первых, это не так просто получить дотацию. Там нужно собирать кучу документов, кучу справок. Не всем гражданам это возможно сделать. Ну и кроме того, сама по себе вот эта вот мера, связанная с этим резким ростом штрафов за неоплату услуг ЖКХ, она, конечно, приведет к получению дополнительных сверхдоходов вот этим управляющими компаниями, которые и так уже получают сверхдоходы за счет того, что они занимают, как правило, монопольное положение на рынке. У нас никаких рыночных условий в сфере ЖКХ так создано и не было. Все компании, наиболее крупные игроки на этом рынке, аффилированы так или иначе с местными властями, поэтому они фактически являются монополистами, у потребителей на практике фактически нет выбора между различными поставщиками этих коммунальных услуг, поскольку все они так или иначе аффилированы с местными властями. В этих условиях, когда действительно реально действует монополия в этой сфере, государство обязано вмешиваться. Но государство как обязано вмешиваться? У нас Конституция говорит, что у нас социальное государство. То есть она обязана поддерживать население. А фактически у нас государство поддерживает аппетиты, причем выходящие за все рамки приличия аппетиты вот этих вот коммунальных компаний. Они и так живут прекрасно. У них и так никаких проблем нет с доходами, со своим монопольным положением на рынке. Они фактически могут диктовать условия. Еще вот им делать такой подарок в виде вот этих вот штрафов там до 17% годовых, это, на мой взгляд, абсолютно безответственная мера в нынешних условиях.
Но вот все-таки я бы хотел понять, какие меры вы считаете наиболее эффективными? Это более активная социальная поддержка государства тех, кто не в состоянии платить в связи с ухудшением экономической ситуации? Или же все-таки ликвидация вот тех монополий, о которых вы говорите, и, так сказать, более рыночное, по-настоящему рыночное управление жилищно-коммунальным хозяйством?
Безусловно, практика показывает, что в тех секторах экономики, в которых отсутствует монополия, имеется реальная конкуренция, потребители себя чувствуют наиболее комфортно. Там действительно норма прибыли, которая закладывается игроками на рынке, она не такая высокая. Они вынуждены считаться с наличием конкурентов, поэтому не поднимают цены до тех размеров, которые, вот, например, поднимаются в сфере ЖКХ. Поэтому, безусловно, самым эффективным способом решения вот этой вот проблемы было бы, конечно, введение реальных рыночных условий на рынке ЖКХ. Это, конечно, серьезная проблема. Это требует серьезных усилий, такого планомерного системного подхода. Здесь масса сопутствующих проблем нужно решить, начиная вот от этой коррупции, которые повязаны все вот эти вот управляющие компании в связке с местными властями. Здесь антимонопольная наша служба должна все-таки проявлять активность и свои полномочия употреблять на то, чтобы, значит, вмешиваться тогда, когда действительно создано вот это вот монопольное положение. Безусловно, государство прежде всего могло бы решить эту проблему путем введения рыночных условий, рыночной конкуренции. Но если она это не может сделать, расписывается в собственном бессилии, то, конечно, хотя бы должны усиливаться меры социальной поддержки в условиях кризиса. А наоборот, увеличивать вот эту вот нагрузку на потребителей, перераспределять доходы опять в пользу управляющих компаний, изымать их из кармана потребителей, ну, это, конечно, мера антисоциальная.
Видимо, все-таки какие-то шаги должны предпринимать и сами потребители. Но в данном случае я имею в виду то, что, ну, скажем, хорошо известно, что очень значительный процент вот того тепла, который подается в дома, он просто улетучивается, потому что стоят какие-то устаревшие радиаторы, люди топят свои квартиры, открывая окна, потому что не заинтересованы в экономии. Ну и, конечно, в данном случае я бы хотел поговорить подробнее о счетчиках воды. Опять же, с начала января очень резко увеличилась плата для тех, кто не установил эти счетчики в своих квартирах. Насколько я понимаю, эти счетчики действительно нужны, потому что их отсутствие приводит к злоупотреблениям и со стороны потребителей. Вот как относиться к этому?
Знаете, вообще вся эта история со счетчиками, этой серии не хотели как лучше, получилось как всегда. Но я, конечно, подозреваю, что как лучше, наверное, не хотели, хотели декларировать, что хотят как лучше. Поскольку мы уже неоднократно предлагали, когда только еще вот эти вот инициативы по повсеместному введению счетчиков только обсуждались, что счетчики нужно ставить за счет государства, за счет бюджета, всем, без исключения. Причем вводилась эта инициатива еще в тех условиях, когда у государства было достаточно денег, этих вот нефтяных сверхдоходов, там огромный резервный фонд, а суммы не такие большие. Особенно при оптовых закупках, если бы государство взяло эту функцию на себя, вот эти вот счетчики, они действительно обходились бы в разы дешевле, их установка такая. В конце концов, можно было принять государственную программу и выделить на это средства. Я так понимаю, что средства были сопоставимы, с несколькими там, наверное, танками «Армата». То есть явно бюджет это было по силам. Потому что, во-первых, многие не ставят счетчик, прежде всего, там, малоимущие семьи, потому что они живут от зарплаты к зарплате, им бы с текущими долгами рассчитаться, в конце концов, там, еду себе купить. Они просто не в состоянии оплачивать и вкладывать какие-то средства. Ну и кроме того, проведение этой меры, у нас получилось как всегда. То есть опять появились вот эти вот аффилированные с местными властями компании, которые продают, устанавливают и обслуживают эти счетчики. Опять у них цены непомерно высокие. Это рыночная цена этих счетчиков намного выше той цены, по которой их можно закупить в свободном рынке. Но и их фактически навязывают потребителям. То есть у потребителя часто просто нет выбора. Кроме того, им навязывают обслуживание этих счетчиков. То есть все получилось вот так вот чисто по-русски. Опять потребители переплачивают за эти счетчики. Но в данных условиях, сейчас уже как бы поезд ушел, конечно, потребителям ничего не остается, как действительно находить какие-либо средства и покупать эти счетчики, устанавливать. Действительно, это дает некоторую экономию. Но, с другой стороны, опять же, социально ответственное государство могло бы, в конце концов, тем семьям, у которых действительно доходы не позволяют приобретать эти счетчики, в конце концов, их установить за счет бюджета. Это уж не такие большие деньги, и многим местным бюджетам, особенно в таких регионах, где все в порядке с бюджетом, скажем, там Москва, Санкт-Петербург, многие там другие состоятельные регионы, они это могут делать легко за счет собственных средств. Но в каких-то случаях, наверное, федеральный бюджет тем регионам, где средств не хватает, мог бы помочь. Но у нас, вот, к сожалению, опять все это превратилось в навязывание по завышенным ценам вот этих счетчиков, навязывание их обслуживания абсолютно ненужного потребителям. И в итоге вот эта вот мера, она не принесла того эффекта, на который, вот, может быть, изначально рассчитывалось. То есть многие просто отказались от установки счетчиков вот по этим причинам.
Это был председатель Российского общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков. Послушайте итоговый выпуск программы «Время свободы». Администрация Челябинской женской колонии номер 5 после ряда конфликтов с одной из заключенных собирается разлучить ее с полуторагодовалой дочерью. По представлению руководства учреждения, прокуратура обратилась в суд с требованием ограничить женщину в родительских правах. Это означает, что ее дочь просто отправят в дом ребенка. Заместитель прокурора Металлургического района Челябинской области Максим Грачев пояснил, что ходатайство об ограничении родительских прав связано с отказом матери от госпитализации ее ребенка, а также с еще рядом обстоятельств, в частности, нарушением режима и конфликтными ситуациями, которые возникали на глазах у детей. Делом занялись правозащитники, в частности, член ОНК Челябинской области Татьяна Щур, которая считает данный случай вопиющим. С ней побеседовал наш корреспондент в Челябинске Александр Валиев.
Числа 30-го, по-моему, декабря позвонила из Коми Республики женщина с просьбой о помощи. У нее дочь ее находится у нас в колонии номер 5. Это колония, где женщины, осужденные первый раз, содержатся. Ее дочь Марина Сергеевна Ермолюк осуждена на длительный срок. По закону полагается, если мать не отдается в ребенка под опеку, то до 3 лет ребенок содержится в доме ребенка при колонии. Вот такой ребенок, девочка, возрастом 1 год 6 месяцев, она содержится в доме ребенка в колонии, и мама там отбывает наказание. И по правилам ей предоставляется время для общения с ребенком 2-3 часа два раза в день. Марина год 9 месяцев всего находится в заключении. Она сидела в СИЗО в Ухте, рожала в Ухте, в роддоме. И когда следствие закончилось, ее отправили в нашу колонию в Челябинск, потому что это наиболее близкая колония к Ухте. Весь дом ребенка. На самом деле наиболее близкая — это Можайская колония. Это ближе гораздо. Но там на тот момент дом ребенка был на ремонте. У нее есть еще дети, которые находятся под опекой у ее мамы. Сейчас администрация колонии подала заявление в прокуратуру с тем, чтобы прокуратура обратилась в суд об ограничении родительских прав этой вот Марины Ермолюк, мотивируя тем, что пребывание дальнейшее с ребенком, то есть общение с ребенком, может ребенку повредить. Случай совершенно неординарный, чтобы разлучали ребенка сейчас, когда вся политика наша декларирует, что наоборот восстановление кровных семей, а уж грудное вскармливание тем более. Там. Для нас это показалось совершенно дичайшим каким-то случаем. Мы выехали в колонию, чтобы познакомиться с ситуацией на месте. Мы пошли в отряд, где находится Марина Сергеевна. Она находится не вместе с ребенком. Там сейчас нет совместного пребывания матери и ребенка, хотя какое-то время, недолго очень это было, сейчас нет. Они это объясняют тем, что у них нет места. Они сказали, что у них сейчас строится новый корпус для содержание женщин, но нет финансирования для того, чтобы отдельный корпус вот как раз для проживания детей с матерями.
Татьяна Михайловна, у ГУФСИН не хватает бюджета, чтобы построить единственный в регионе корпус для женщин-заключенных с маленькими детьми?
Не знаю насчет бюджета, это тайна сия покрытая мраком, но то, что нет денег, я в это вообще-то не верю, потому что уже в бытность моей работы в ОНК мы вскрывали коррупционные скандалы, где деньги бюджетные уходили налево-направо, поэтому то, что нет денег, я считаю, это лукавство.
Если такого корпуса сейчас нет, как женщины могут общаться со своими детьми?
Там около 100 детей содержатся в доме ребенка, мамы живут в отрядах. Если кормящая мама, то она приходит по расписанию кормить ребенка. Это тоже в разрез с концепцией идет сейчас вузовской, что сейчас все направление идет на кормление по требованию ребенка. Ребенок хочет, он ест. И ребенок здоровее, и психика у него здоровее. Это вот раньше при Советском Союзе вот раз в 3 часа, шаг влево, шаг вправо, отклонение от режима. Сейчас нет такого, таких установок. Но вот в колонии, да, так она приходит по режиму, кормит, уходит. Если кормящая мать, она освобождается от работы на то время, пока она является кормящей матерью. А остальные, если нет грудного вскармливания, то мать приходит тоже по расписанию до обеда. Один раз она гуляет с ребенком и после обеда. Но вот я хочу заметить страшное и нечеловеческое совершенно такое положение вещей, когда осужденный прибывает в колонию, любой осужденный, он помещается в карантин, где-то от 10 до 14 дней. И вот на это время, какая бы ни была мама, кормящая или не кормящая, ребенок помещается в карантин отдельно, а мама помещается в карантин отдельно, в разных помещениях, и дети не общаются на протяжении этого времени с матерями. Вот полностью прерывается связь, вот полностью между ребенком и матерью. А представляете, эти первые годы жизни, вот женщины меня очень хорошо поймут, когда каждая капля молока на счету, а тем более женщина, она сама по себе в таком состоянии, что у нее не расположено ни психика, ни физиологическое состояние к тому, чтобы у нее было много молока. И вот тут в данный момент прерывается кормление. Это губительный в очень большой степени стресс. И вот Марина Сергеевна Ермолюк не избежала такого стресса. После этого у нее начались все проблемы с администрацией колонии, которые привели вот к данному положению вещей.
И все же, что именно происходило во взаимоотношениях администрации колонии и этой заключенной?
Когда она вырвалась из карантина, когда карантин кончился, конечно, начались претензии. Ребенок, она, как говорит, ребенок потерял вес, неорганизовано место кормления в доме ребенка. Там, на ее взгляд, были грязные пеленки там и прочее. Они говорят, мы ей все время шли навстречу. Она такая достаточно беспокойная была и очень сильно их доставала, как они говорят. Но они терпели. И одной из последних капель было то, что когда у нее ребенок заболел ветрянкой, она с ним находилась вместе, врачи предложили ей госпитализацию. Она, имея право на это, написала письменный отказ от госпитализации. Больше всего на нее повлияло то, как она говорит, что когда приехала скорая помощь, бригада сказала, мы ребенка у вас не возьмем, потому что мы его привезем в больницу, а там нет поста для ухода за такими детьми. То есть он будет лежать, никто за ним присматривать не будет. Она тогда отказалась его госпитализировать, температура не снижается, врачи вызвали повторно бригаду скорой помощи. На Марину надели наручники. Но когда она поняла, что температура не снижается, она сказала, что я не против, дайте мне ребенка проводить. Но наручники уже были надеты. Там была истерика полнейшая. Были применены спецсредства. Поставили пневмонию ей. В больницу уже привезли, когда ее из больницы, ребенок был, как она говорит, в состоянии там плохом, там опрелости были большие и прочее. Для меня большой вопрос, почему нельзя конвоировать маму вместе с ребенком в больницу, когда ребенку нужна госпитализация. Потому что если заболевает заключенный, существует такая практика, берется, конвоируется, там охрана выставляется, тем более. Преступление, оно не мягкое у нее, но не с насилием против личности, не с насильственными действиями, статья не связана.
Татьяна Михайловна, а что будет с ребенком, если мать ограничит в родительских правах?
Я задаю вопрос персоналу, какова судьба ребенка будет? Не знаем. Как вы трактуете это ограничение родительских прав? Что вы-то имеете в виду? Ответа мы не получили внятного.
По словам детского омбудсмена Челябинской области Ирины Буториной, в случае, если Марину Ермолюк ограничат в родительских правах, ее полуторагодовалую дочь отправят в дом ребенка. Татьяна Щур считает, что впоследствии мать могут вообще лишить родительских прав, и тогда не исключена вероятность, что у ее ребенка появятся другие родители. Малыши этого возраста очень востребованы у усыновителей, и о подобных случаях правозащитникам известно. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Время свободы, итоговый выпуск. Украинская эстрадная певица Анни Лорак концертом в Нью-Йорке 16 января начинает свои гастроли по США. Некоторые представители украинской диаспоры в Америке намерены устроить акции протеста против ее приезда. Их возмущение вызвано тем, что, несмотря на аннексию Крыма и прямое вооруженное вмешательство России в конфликт в Донбассе, Анни Лорак продолжает выступать в России. В частности, 17 января в Чикаго, скорее всего, состоится акция «Бойкот концерту украинофобки Анни Лорак». Участник акции протеста против приезда в США в сентябре прошлого года президента России Владимира Путина, выходец из Донбасса, ученый-физик Дмитрий Болдовский, полагает, что протесты против гастролей таких артистов, как Анни Лорак, не нужны, и объясняет, почему. Вы были активным участником акции протеста во время приезда в Нью-Йорк Владимира Путина в прошлом году, и вы, в общем-то, имеете для этого очень веские основания. Мы об этом с вами говорили в нашем прошлом интервью. Как вы относитесь к приезду таких личностей, как Анни Лорак, и к организации акции протеста против них?
Самое первое инстинктивное желание было, да, нужно пойти и высказать свое к этому отношение. Отношение не очень позитивное, и то, что она делает, мне мало симпатично. Но потом, немножко рассудив, я решил просто этого не делать. Я знаю, что есть масса людей, которые, довольно много людей вокруг меня, которые могут принять такое эмоциональное решение туда выйти, но я бы к ним не присоединялся, и я считаю, это просто не нужно. Дело в том, что Анни Лорак и вообще вот артисты, которые сюда периодически приезжают с такими вещами, это не фигуры калибра Путина, это раз. Во-вторых, они ни на что конкретно не влияют. И если Анни Лорак выступала в Москве, что еще раз, это вот та вещь, которая не симпатична многим, то это было ее решение, она таким образом, вероятно, зарабатывала деньги. То есть это поступок из серии «Деньги не пахнут». Но там, вероятно, нет какой-то такой большой политики. И устраивать какую-то акцию вокруг ее приезда в Нью-Йорк, это, в общем-то, создавать политику там, где ее нет, раз, и делать ей ненужную рекламу, два. Самое лучшее отношение к подобным вещам – это просто голосовать ногами или рублем, или долларом. Каждый может принять свое индивидуальное решение. Даже если она нравится как артист, но выступает в Москве, считает, что это допустимо в данных условиях, ты можешь просто не покупать билеты и не идти туда. Все, и на этом история заканчивается.
Ну, вы сами упомянули о том, что у вас первое движение было эмоциональное, как вы сказали, каким-то образом участвовать в каких-то акциях. Потом вы, судя по всему, просто спокойно подумали и решили так, как вы только что сказали. А вот многие ли разделяют вашу точку зрения из тех, кто с вами вместе участвовал в акциях против Путина?
Есть и такие, но я не думаю, что это будет акция такого же масштаба и такой же организации, как было при Путине. Я допускаю, что есть люди, которые готовы просто на эмоциональной волне выйти, что-нибудь там сказать или продекларировать. Но я не думаю, что их на самом деле будет много, и я не думаю, что это будет так же хорошо организовано. Просто такие какие-то индивидуальные вещи. Ну да, я должен подтвердить, такие настроения действительно есть.
Я смотрел одно из выступлений Ани Лорак, состоится в Чикаго, и я пытался связываться через Facebook с одной из организаторов. Она мне довольно резко ответила. Я спрашивал, говорит ли она по-русски, хотел просто перейти в переписке на русский язык. Она мне отвечала по-украински, говоря о том, что не хочет, принципиально не хочет говорить на языке страны-оккупанта. Вот такого рода резкие заявления, такого рода настроения, они в вашем кругу создают какую-то напряженность? Есть ли трудность в общении между людьми, ну, приехавшими, может быть, из разных республик Советского Союза, вот в связи с той ситуацией, которая сейчас складывается в отношениях между Украиной и Россией?
У меня таких трудностей нет. То есть в моем социальном окружении, вот кругу людей, тех, с кем я общаюсь, таких вот крайних вещей нету. То есть ты можешь поддерживать позицию Украины, ты можешь помогать стране, ты можешь делать то или это, но вот так, чтобы кто-то цеплялся, переставал общаться просто по из-за языка, на котором ты говоришь, я вот говорю на русском, я никогда ничего подобного не слышал. Вероятно, вам просто не слишком повезло с собеседником в данном случае.
Ну, может быть, действительно, несколько радикальная была позиция и нетипичная. Ну, вот, опять же, я живу за пределами Российской Федерации, я живу в Чехии. В общем, для меня уже в определенном смысле привычным стало при знакомстве с соотечественником каким-то образом понять, знаете, как это обобщают простым выражением «Крым наш», а не «Крым наш». Вот в Америке такое происходит?
В моем окружении такой проблемы нет. Вероятно, это есть где-нибудь в районе Брайтон-Бич, вот там, где компактно живут выходцы из бывшего СССР. Потому что там действительно есть большая часть людей вот оттуда, которые вот они уехали из Советского Союза, и они в этом Советском Союзе ментально остались, несмотря на то, что здесь прожили много лет. Вот там такие моменты могут быть. В данном случае, вот я действительно с началом всей этой истории я стал как-то задержанней в завязывании знакомств, потому что ты можешь действительно человека услышать вещи, которые я бы назвал сногсшибательными, которые портят настроение надолго, и ты не хочешь вообще с этим общаться. Да, такое бывает. Но это довольно редкий случай, и он, наверное, более типичен для вот таких мест, как Брайтон-Бич. В тех местах, где я живу, это район Большого Нью-Йорка, я такого не вижу. Потому что, в общем-то, Крым наш у нас как такового нет. Есть люди со своими взглядами, со своими более или менее стандартными или нестандартными взглядами, но вот таких вещей, которые, когда ты слышишь, тебе становится плохо и неприятно, и ты хочешь уйти, вот здесь у нас такого нет.
Напомню, что это был выходец из Донбасса, американский ученый-физик Дмитрий Болдовский. Он комментировал возможные акции протеста в связи с приездом в США украинской эстрадной певицы Ани Лорак. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня исполнилось 5 лет Следственному комитету Российской Федерации. В этот день, в 2011 году, вступил в силу соответствующий федеральный закон, и Следственный комитет стал независим от каких-либо органов государственной власти. Предполагалось, что, получив такую независимость, следователи станут работать эффективнее и беспристрастнее. Однако, по мнению многих российских адвокатов и правозащитников, вопреки первоначальной идее, следствие стало бесконтрольным, а следователи более чем когда-либо все-таки зависимы от начальства. О Следственном комитете России, о том, для чего его создавали и что в итоге получили, ведущая программы «Правосудие» Марьяна Тарачешникова беседовала с руководителем фонда «Общественный вердикт» Натальей Таубиной и адвокатом, доцентом кафедры уголовно-процессуального права Московской государственной юридической академии Анной Паничевой.
Наиль Ильинична, с вашей точки зрения, много ли плюсов в том, что 5 лет назад в России появился отдельный Следственный комитет?
Чувствовала, что нужно что-то предпринимать для того, чтобы мы могли больше доверять следствию, для того, чтобы прокуратура могла осуществлять свой надзор более эффективно, и для того, чтобы суды могли осуществлять справедливое правосудие. Вот. Начали что-то, нечто предпринимать. В сущности, остались действующими российские законы, и если бы они неуклонно соблюдались без нарушения, то, наверное, можно было бы вот и при такой структуре иметь нормальную систему.
То есть проблема в том, что, собственно, следователи чего-то не соблюдают?
Я думаю, что дело не только в следователях, хотя и в них тоже. Про их бесконтрольность говорят все, не только адвокаты, но и прокуроры, и судьи. Это, в общем-то, общепризнанное мнение. Но я думаю, что ситуация могла бы быть изменена, если бы прокуратура была активнее, и если бы суд действовал в соответствии с теми законами, которые действуют в Российской Федерации, прежде всего конституционными принципами и нормами, и с уголовно-процессуальным кодексом.
Сейчас я обращаюсь к Наталье Таубиной. С вашей точки зрения, правильно ли было то, что вот следствие у прокуроров отобрали и создали вот этот вот следственный комитет, ныне возглавляемый Александром Бастрыкиным, а у полицейских оставили, и оставили следствие у Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Плюс еще же есть следствие Федеральной службы безопасности, и получилось, что вместо создания какого-то единого следственного комитета, который бы действительно занимался всем следствием в России, появилось 4 следственных органа, которые друг с другом конкурируют.
Мое личное мнение, что до той поры, пока у нас в стране не будет работать эффективные механизмы контроля, будь то для 4 институтов, будь то для 1 института, создавать такого большого монстра, в котором бы было сфокусировано вообще все следствие в стране, штука, ну, сильно рискованная. Если мы сейчас имеем следственный комитет бесконтрольный, и это общепризнанное мнение разных субъектов, да, имеющих отношение с следственным комитетом, но все-таки это не все следствие в России, да? А если у нас будет единый следственный комитет, и также не будут работать эффективные механизмы контроля за его работой, как ведомственного, так и общественного, в том числе, так и гражданского контроля, то штука будет очень рискованная.
Буквально на днях на сайте «Радио Свобода» было опубликовано мое интервью с Ильей Политковским, сыном Анны Степановны Политковской, обозреватель «Новой газеты», убитый 10 лет назад в Москве. И он, в частности, жаловался на то, что вот сейчас, спустя 10 лет, их дело, безусловно, сложное, по которому до сих пор не найден заказчик, передали одному следователю. Всю следственную бригаду расформировали. Есть единственный следователь, непонятно, занимается он этим делом, не занимается. Коммуницировать он никак с потерпевшими не хочет, но при этом были сообщения, это вроде как-то даже подтверждал чуть ли не официальный представитель Следственного комитета господин Маркин, что вот по так называемому болотному делу работает бригада из почти 100 следователей. Чем объяснять такой дисбаланс?
Ну, смотрите, если как бы абстрагироваться от того, в какой степени тщательно, качественно и правильно работают следователи по болотному делу, не обсуждать эту часть вопроса, а просто говорить о болотном деле как вот деле, которое инициировано было 2,5 года назад следственным комитетом, и дело об убийстве Анны Степановны, но все-таки они разные по количеству следственных действий, да, по количеству там каких-то мер, предпринимаемых следователями, вполне обоснованно, как мне кажется, было бы для там болотного дела иметь следственную группу, для расследования одного убийства иметь там группу меньшего состава или одного следователя. То есть тут трудно говорить. Это при том, что, безусловно, моя точка зрения, что болотное дело – это абсолютно высосанное из пальца дело. И, может быть, из-за этого потребовалось больше следователей, поскольку действительно сложно собирать непонятно какие доказательства в ситуации, когда дела, собственно говоря, и нет как такового.
А правильно ли говорить о компанейщинах, которые устраивают?
На мой взгляд, это вообще болезнь нашего следствия еще с советских времен. То есть у нас идут компании, то там с самыми страшными преступниками становятся метродотели и официанты, вот настоящие взятошники, то там советская торговля, то у нас сейчас самыми опасными людьми становились педофилы. Это есть, это нужно лечить. Но опять же, вот все сваливать на Следственный комитет я бы не стала. Я не верю, что это зависит только от них. Да, у прокуратуры сейчас меньше возможностей, но можно было бы быть и активнее, с моей точки зрения.
А что, это политическая воля или что? Откуда берутся вот эти вот компании?
Знаете, да? У меня есть очень хороший знакомый прокурор, высокопоставленный. Для него самое большое ругательство, он ругательство не употребляет, слово «послушный». И вот когда он говорит о прокурорских работниках, он говорит, он слишком послушный. Это ужасно. Я считаю, все, кто работают на следствии, в прокуратуре и в суде, это должны быть люди, которые принимают решения строго в соответствии с законом и, в общем-то, имея в виду, что нужно принимать справедливое решение. Кого они слушают? Почему? Мы можем ведь только предполагать, почему они вдруг начинают волноваться из-за педофилов и привлекать там всех, кто кого-то шлепнул, ударил и так далее. Почему вот там преступление, которое, допустим, Наталья оценивает как политические, я не могу так сказать, я не изучала эти дела. Почему? Трудно сказать, это нужно выяснять. То есть это тут, наверное, нужен системный анализ.
Да, но этот системный анализ приведет ли к каким-то изменениям внутри этой структуры? Или опять надо будет, как и в случае с судами, как в случае с прокуратурой, дожидаться политической какой-то воли вот этой мифической, пока лично Владимир Владимирович Путин не выйдет и не скажет, а вот давайте-ка мы будем расследовать все честно и беспристрастно, и все дела, а не только там дела против педофилов, ИГИЛ и украинцев.
Ну, безусловно, тут требуется политическая воля, и не только президента страны, да, тут требуется и воля самих руководителей, да, СКР, прокуратуры, следствия МВД, ну, практически всех правоохранительных органов, поскольку законодательная рамка, она позволяет работать честно и эффективно. А вот все, что мы наблюдаем в последние годы, особенно, да, в последние годы, это не вопрос законодательной рамки, это вопрос, собственно говоря, насилия над законодательной рамкой.
13 июня 2012 года в «Новой газете» опубликовано открытое обращение Муратова и к главному редактору, и к председателю Следственного комитета Бастрыкину, и к генеральному прокурору России Юрию Чайке о том, что их журналист был вывезен куда-то в лесок тем самым Александром Бастрыкиным. Ему там угрожали за его публикацию в той же «Новой газете», где Сергей Соколов привел доказательства, которые ему удалось найти, связи Бастрыкина с бандой Цапков. Значит, он получил угрозы. Генеральная прокуратура не отреагировала никак. Значит, Бастрыкин сказал, что сначала ничего не было, потом встретился с главными редакторами российских средств массовой информации и там извинился, сказал, что он пошутил, его неправильно поняли. Это сошло на нет. Про Цапков вроде как забыли. Спустя несколько месяцев Алексей Навальный публикует свое расследование о том, что Александр Бастрыкин, уже являясь государственным служащим, допущенным к государственной тайне, тем не менее имеет вид на жительство в Чехии, имеет там какой-то бизнес и какую-то незадекларированную недвижимость. Бастрыкин говорит, что ничего этого нет, хотя чешская полиция и чешские уполномоченные органы все это подтверждают. Все тоже сходит на нет. Значит, сейчас вот это уже последнее событие. Публикует обвинительное заключение испанской прокуратуры, которая занимается русским делом русской мафии в Испании, где следователи утверждают, ссылаясь на прослушки, что Александр Иванович Бастрыкин своим назначением на должность во многом обязан так называемой организованной преступной группе Петрова. И нет никаких реакций, так же, как и с фильмом про Чаек, про генерального прокурора Юрия Чайку и его детей. То есть в любой другой стране, которая претендует на то, чтобы называться правовым государством, были бы либо какие-то четкие конкретные объяснения, либо человек ушел в отставку. А здесь получается, что нет ни того, ни другого. Народ молчит, а этот человек дальше продолжает руководить таким органом. Ну и как доверять теперь Следственному комитету?
Да, это довольно показательная ситуация для следователей на разных уровнях. Да, и то, с чем мы сталкиваемся постоянно в работе, которую ведет общественный вердикт, вот мы обращаемся там с жалобой на пытки и пытаемся добиться от районного следователя города X, чтобы он предварительную проверку и расследование провел качественно. Он этого не делает. А мы там обжалуем это в суд, в какой-то момент пишем вышестоящий следственный орган с просьбой провести проверку и привлечь его хотя бы к какой-нибудь дисциплинарной ответственности. Что делает следственный орган? Спускает этому же самому району, в этот же самый район, проверить это самое. А нам отписка приходит, что да, ваше обращение рассмотрено и передано туда-то. И это общая практика. Абсолютно вот...
Получается, рука моет.
Получается, что вот мы опять возвращаемся к тому, с чего начали. Да? Нет контроля. Его вот эффективного контроля внутри ведомства нет. Контроль, который... Судебный контроль, он работает, и крайне важно, чтобы он сохранился. Я тут абсолютно согласна с Анной Ильиничной, поскольку пусть он витиевато работает и неповоротливо работает, но мы хотя бы по своим делам получаем довольно часто ситуацию, когда мы обжалуем отказ в возбуждении уголовного дела, приходим в суд, и туда же приходят наши следователи с радостной бумажкой о том, что вот как они отменили этот самый отказ, и теперь опять проходит проверка. К минимуму, этот судебный контроль в результате толкает к тому, что дело возбуждается и дело дальше расследуется. Если у нас не будет этого судебного контроля, то мы вообще практически не сможем работать и заставлять следователей делать их работу.
Это был фрагмент передачи «Правосудие». Моя коллега Марьяна Трачешникова беседовала с руководителем фонда «Общественный вердикт» Натальей Таубиной и адвокатом Анной Паничевой. Полную версию этой программы можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org или посмотреть на нашем канале на портале YouTube. И на этом мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 15 января. Его продюсер Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Поверх барьеров – диалог двух украинских поэтов на фоне войны – Борис Херсонский и Сергей Жадан. Запись сделана в Харькове, в кулуарах дебатов на тему сосуществования в конфликтных регионах.
На самом деле в каждом языке есть несколько языковых пластов, в том числе и пласт языков оккупанта. Второй, конечно, вопрос – это вопрос диалога с врагом.
Очень удобно видеть с той стороны только вот социальные отбросы, какие-то неадекваты, какие-то преступники, террористы. Да, вот все они террористы. Вот. И они же о нас мыслят так же. То есть мы все бандеровцы, мы все радикалы, мы все националисты, мы все ненавидим русский язык.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.